стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте. Это программа «По стране». У микрофона Наталья Андреасин и мой соведущий Павел Пряников, журналист и создатель блога «Толкователь».
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. И первую часть у нас, мы соображаем на троих, как говорится, у нас психолог участвует, Наталья Владимировна Ворская, и она тоже уже с нами. Наталья Владимировна, здравствуйте.
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 А говорить сегодня будем, знаете, о хорошем, вообще о прекрасном, о везении. Дело в том, что на этой неделе новосибирский врач, ему 47 лет, выиграл в лотерею 358 466 рублей. Уху! Вот. Играл он долго, никогда не выигрывал. И когда вот это все случилось, все совпало, все цифры, выбранные им, совпали, он даже не пошел, представляете, проверять этот свой выигрыш, выиграл, не выиграл. Он настолько вот просто это делал, просто развлекался он таким образом. Короче, его начинают искать по всей стране с собаками. Где этот человек? Ну, в общем, нашли наконец-то. Вот этот доктор, значит, сейчас размышляет, каким образом с выигрышем поступить. Он говорит, что, во-первых, он хочет отблагодарить, так сказать, судьбу, потратить какую-то часть на благотворительность. Ну и, естественно, на семью, переехать в Москву, купить дом и заняться своим собственным бизнесом. Я так хочу спросить, а вот о чем. На везение каким-то образом можно настроиться? Можно ли себя запрограммировать на это самое везение, на удачу? Наталья Владимировна, к вам вопрос.
Ну, вот были, помните, такие рекомендации, как визуализация, там аутотренинги?
Конечно,
всякие.
Хорошо помню.
Вот, да, ну, в общем-то, это не работает. Человека делает такого... дурачка. Так. Он слишком этим увлекается, и в результате очень многие не делают больше ничего, кроме этого. Вот. Но
знаете, как будто, может, кто-то не понял, да, визуализация, это вот когда нужно, хочешь ты дом себе двухэтажный, берешь картиночку, вырезаешь,
вот это,
да, или вырезаешь и прям вешаешь на стенку, да, не работает,
да,
говорите.
Ну, да? Глупость полная. Да.
Понял.
Вот. Но все-таки настроить себя на удачу можно. Вот мы можем такие советы дать.
Да,
во-первых,
да.
Надо говорить, двигаться и общаться и держаться так, как будто ты уже имеешь успех. Потом надо себя, не надо себя заколдовывать, то есть как бы вот программировать, что все равно ничего не получится, нет жизни счастья, я неудачник. Еще есть такая пословица у цыган: сердитого лица счастье боится. Вот так оно и есть. Поэтому дома перед зеркалом неплохо поработать над мимикой. Вот. И самое главное, интересный такой совет. Есть такое понятие, как сознательное неведение. Например, вот вы знаете, что никто не выигрывает в лотерее, да, там как бы, или аналогичный вашему иску в суде никогда не был удовлетворен. И вот вы должны об этом как бы напрочь забыть. И действовать, как будто вы этого не знаете, как будто вы уверены, что и все выигрывают, и иски такие всегда удовлетворяются. Иначе быть просто не может. Тут очень важна такая безапелляционная уверенность.
Наталья Владимировна, у меня вот такой вопрос. А как вот с психологической точки зрения на большинство людей воздействуют вот такие крупные удачи? Потому что вот то, что я знаю из своей практики, я сталкивался с некоторыми людьми, которым, ну, например, там наследство внезапно свалилось. Ну, примерно в такой форме, что вот бабушка была жива, никто не думал, и думали, что нам еще там 15 лет проживет, потом достается дорогая квартира. Это у меня один знакомый, он буквально за 2 года это все потратил. Вот на него все свалилось, купил машину, разбил, где-то что-то выпил, где-то еще что-то, и вот за 2 года. И очень много мы знаем вот из американской практики, когда люди выигрывают большие деньги, особенно вот низшие классы, и спускают это то же самое на наркотики куда-то вот еще, и там через 3 года личность, психика разрушается. Ладно, деньги, разрушается психика у людей.
Ну да, то есть не в коня корм идет, потому что тут самая хитрость не только это все как-то получить, да, вот эту удачу, а удержать ее, а особенно с денежными какими-то делами, это прям целая отдельная профессия — удерживать капитал. Не каждому дано. Вот. И многие успешные люди говорят, что 70% удачи – это там работа, учеба, какие-то старания, и 30% – везение и случай. То есть может быть везение и случай решающим быть. Вот. Но если человеку повезло и он это своей жизнью не дорос до этого, да, не может этим владеть, то он это обязательно упустит. И на его психику это будет действовать разрушительно, потому что он психологически не готов быть богатым, например. Вот не готов.
Не готов он почему?
У него то есть, такой условно, жизненный говоря, сценарий другой.
Вот, я хотела спросить, жизненный сценарий, да, у нас есть буквально 2 минуты, я понимаю, что это очень мало времени, но в двух словах, вот можно ли обойти этот жизненный сценарий?
Но сценарии, они похожи на сказки, так немножко, там Снегурочка, например, девушка, которая боится полюбить, потому что от любви может растаять и исчезнуть. И вот она всю жизнь будет избегать эмоций и чувств. И сценарий формируется в детстве. Разбить их и изменить очень трудно без специалиста. Но обычно люди выходят из сценария при каких-то ярких событиях в жизни, которые все могут перевернуть. Вот так. И поэтому сам человек из сценария выбраться, к сожалению, не может. Только либо случай яркий, либо к специалисту обращаться и разбираться.
Ну, это для этого человек должен понять, что у него что-то не то с жизненным сценарием, не правда ли?
А он может понять это по частой повторяемости случаев и людей, которые вокруг. Вот как говорят, что неудачливость заразна. И как бы лучше больше 2 неудачников вместе не собираться. Хотя если у него постоянно как притягиваются к нему какие-то определенные люди и события, можно насторожиться, что это сценарий.
Понятно. Но главное, что мы должны дать установку такую, не знаю, мы, конечно, не Кашпировские с вами, но Наталья Владимировна должна дать людям установку, что можно все-таки постараться, по крайней мере, изменить негативный сценарий на позитивный.
Да, потому что количество перейдет когда-то в качество. Именно старание, если постоянно, это как тренировка мускулов, так же и тренировка эмоций жизни. Так вот.
Начинаем тренировать свои эмоции прямо сейчас. Наталья Владимировна, большое спасибо. Прощаемся с вами на неделю.
До свидания.
Вот, а с вами, дорогие слушатели, мы сейчас прервемся ненадолго буквально, чтобы вернуться в эту студию и будем обсуждать, знаете что, грехи будем обсуждать. Потому что на этой неделе выяснилось, вот вы думали, что 10 заповедей, да? Не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее, да? Ничего подобного. Оказывается, грехов насчитано уже 473. Почему именно столько, и что это такое, и что с этим теперь делать? Будем разбираться в следующей части программы.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте еще раз. Это программа «По стране». В студии я, Павел Пряников, и моя коллега Наталья Андреасина.
Здравствуйте.
Сейчас мы поговорим о такой неожиданной памятке или инициативе, так можно сказать, которая взбудоражила на этой неделе очень многих и верующих, и неверующих людей. На сайте Никольского храма поселка Добренко Липецкой области появился полный список грехов для подготовки к исповеди в православной церкви. И оказалось, что таких грехов 473. Причем большая часть этих грехов, ну, грехов, наверное, в кавычки надо взять, обращены к женщине. Вот, например, такие неожиданные грехи, которые перечисляются на сайте этой церкви. К примеру, допускала порчу продуктов, огорчалась при убытке, роптала на плохую дорогу, на длительность и утомительность службы, гневно порицала власти на митингах, смотрела на танцы, пляски, на различные игры и зрелища.
А вот это мне нравится очень. Красила волосы, посещала салоны красоты. Я понимаю так, что все наши слушательницы уже поняли, что они во всем этом
Что они согрешили.
Поучаствовали, что они везде согрешили, да. С удовольствием красила брови, ногти и ресницы. Вот тоже один из грехов, перечисленных там.
Проводила время в мирских играх, играла в шашки, шахматы, кубик Рубика и другие.
Шахматы, да, к греху причислили. В общем, естественно, мы попытались разобраться, что это такое, Павел. Я, знаете ли, позвонила в этот храм и разговаривала с одним из священнослужителей. И я вам хочу сказать, что разговаривал он очень интересно, объяснил он многое. И я хотела с ним поговорить в эфире. Но разрешение на это нам не дали.
Видимо, потому что вы женщина.
Нет, видимо, потому что, во-первых, мне сказали, что СМИ все равно все неправильно понимают, и на мою попытку сказать, что если неправильно понимают, так давайте мы все людям и объясним, сказали, что вообще сейчас пост, поэтому надо молиться, а не разговаривать по радио. Поэтому я набрала в интернете 473 греха, ну, решила что-нибудь сама поизучать. И мне выдал Яндекс статью священника. Протоиерей Игорь Прекуп, заштатный клирик Эстонской православной церкви Московского патриархата, написал большую-большую статью по поводу вот этих 473 грехов. Она такая аналитическая. И, собственно, я решила его найти и нашла, и сейчас он с нами на связи. Отец Игорь, здравствуйте.
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 Вот скажите, пожалуйста, откуда взялся этот перечень? Вы же вопрос все-таки изучали. Откуда взялся этот перечень? Почему именно 473 греха? И что вообще это такое? И как нам дальше быть?
Ну, как бы так помягче сказать. Взялся этот перечень в части из опыта, видимо, какого-то духовника, отчасти из известных перечней по требнику, а большей частью от, я бы сказал, больного воображения. Uh-huh. Не то чтобы то, что там перечисляется, было бы чем-то фантастическим, отнюдь. Знаете, сплошная бытовуха, но почему же тогда ограничились только таким ничтожным количеством, даже до полусотни, до полутысячи не дотянули?
Действительно.
При желании казуистику можно развивать до бесконечности и напридумывать себе множество других ситуаций, которые, ну, вполне могут быть определены как грехи без всяких кавычек. Вопрос только, стоит ли так дробить, доводя до каких-то гомеопатических доз, и полезно ли это?
Отец Игорь, у меня вот такой вопрос. Является ли это такой низовой инициативой, или все же есть у православной церкви, вот кроме 10 заповедей, о которых все знают, какой-то требник, вот перечень таких грехов? То есть не окажется ли так, что вот еще одна церковь выпустит, и приход имеется в виду, там 800 грехов, другая
уже выпустил
1000.
Сайт Саратовского Свято-Алексеевского женского монастыря опубликовал больше 1200 грехов.
Вот, вот. И как,
вот,
и как верующему человеку жить в этом?
А вот вопрос-то от Павла. Каким образом дальше верующему быть, да? Как ему сориентироваться во всем этом многообразии?
Ну, во-первых, что касается происхождения, да, есть в требнике, в чине исповедания, конечно, есть определенное перечисление грехов. Это перечисление не для того, чтобы вот мирянин брал требник и по нему готовился. Это для священника. И опять же, не значит, что он должен все подряд зачитывать, а с умом должен подходить. Это раз. Что касается вот этого перечня, или там еще каких-то многотысячных перечней, то это, ну, я говорю, мне очень трудно подобрать что-то мягкое. Ну, скажем так.
Держитесь.
Это от нездорового воображения и бессистемного мышления. Потому что, если вы обратили внимание, этот перечень путанный. Там есть и реально серьезные грехи, и такие, на которые всегда стоит обратить внимание, и всякая ерунда, которую, в общем-то, и грехи-то не запишешь, если так серьезно подойти, и которая только отвлекает от серьезного. И, кстати говоря, в этом есть определенная опасность, что человек, вот так вот погружаясь в этот список, он просто отвлечется от чего-то реального, главного, не тем, чего ему надо подумать, серьезно подумать, проанализировать в меру своих скудных сил.
Ну так, может быть, вот этот перечень и придуман для простых людей, чтобы их сориентировать? Или все-таки это...
Да. Да. Угу. Безусловно, придумано для того, чтобы сориентировать. Но результат в итоге чисто противоположен, дезориентация. Конечно, определенные перечни могли бы реально помогать людям, но составленные по-другому и с умом. Потому что иногда человеку действительно бывает просто трудно вспомнить и сформулировать. Разумеется. Но, во-первых, это должен быть систематичный перечень. Во-вторых, он должен быть разумно составлен, и он не должен быть большим. Потому что все-таки грех всегда имеет определенную заповедь, против которой он сделан. Или, скажем так, прочувствован, пережит. В любом случае он осуществлен внутри. Значит, надо брать за ориентиры заповеди и уже так чуть-чуть просто давать наметки, в каком направлении они могут нарушаться. Но не более того. Это вот действительно может быть такое пособие.
Подводя итог этому разговору, то есть человек должен подойти к батюшке и иметь возможность ему подойти, посоветоваться и поговорить. Как мы только что посоветовались в нашем радиоэфире. Большое спасибо. Протоиерей Игорь Прекоп, заштатный клирик Эстонской православной церкви Московского патриархата и автор большой аналитической статьи о тех самых 473 грехах, был с нами на связи. Большое спасибо.
Спасибо. До свидания.
Не за что. Всем доброго.
До свидания. Мы сейчас прервемся ненадолго, вернемся в эту студию, будем обсуждать новости. Ну, так, Павел, получается у нас, что будем обсуждать новости про грехи. Ну, так вот получилось, что, кажется, нагрешил грешковец у нас во время гастролей. Вот, вернемся в студию, будем говорить об этом, не переключайтесь.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Программа «По стране». Мы возвращаемся в студию. Вот в предыдущей части говорили про этот удивительный список, про 473 греха. Но на самом деле, вот мне хотелось закруглить это так немножко положительно, потому что там же были и такие вещи, на которые действительно стоит обратить внимание. Вот я себе выписала, вот унывать в скорбях – это грех, например. Человек ноет, ходит, у него плохо, вот. Понимаете, раздражаться на непонятливость других, вот там написано, чем не грех, да? А, кстати, раздражаться на непонятливость других. Самое время перейти к следующей истории, которую мы хотели обсудить. Она связана с гастролями Евгения Гришковца в городе Кирове. Вот приехал он, значит, выступал, потом берет, прерывает свое выступление и говорит человеку, который там его фотографировал, выйди из зала. Такой, выйди, все. Ну ладно. Тот вышел, но это был не конец, это был не предел, потому что проходит еще немножко какая-то часть выступления, и Гришковец разглядел в зале спящего человека. И вот тот спит, Гришковец говорит, так, прерываю спектакль, разбудите мужчину, а рядом с ним дама сидела, и говорит, выведите из зала, не буду продолжать пока из зала, не выведите этого товарища. Вот, и дальше интернет взорвался почему-то. Дальше, значит, драмтеатр в лице его руководства, в котором все это действие проходило, они предоставляли площадку, сцену для выступления Гришковца, начинают говорить о том, что ай-яй-яй, как Гришковец не прав, ой-ой-ой. Отклики у нас на сайте kp.ru, они, знаете ли, Паш, все вот такого рода, смотрите, даже зачитаю. Дело артиста работать на сцене, а не зрителей разглядывать. И уж тем тем более замечанием делать. Или вот еще вот остроумный отклик. Не стоит заострять внимание на том, что твои спектакли вызывают сон. Вот. И что делать? Вот действительно хотели, да, обсудить. Кто прав-то в этой истории?
Да, причем интересно, что Гришковец это аргументировал тем, что это территория культуры, а не свинство. То есть он сон признал свинством. Но я вот вам скажу, что...
Ишь вы как!
Да, что в академических кругах, которые читали лекции, например, у нас в университете, некоторые лекторы тоже выгоняли с лекции студентов, которые засыпали. Они тоже считали, что это неуважение. Угу. И вот то, что я читал в начале 20 века... в постановках театральных, могли вывести человека из зала, который громко чихал, который что-то выкрикивал или там громко хлопал стульями. Но, с другой стороны, была какая-то внутренняя культура. Люди себе такого почти не позволяли. То есть это палка о двух концах. Мне кажется, это зависит от самого постановщика, от самого актера, как он к этому относится. Кто-то это прощает, считает, что, ну, вот деньги заплатили, подумаешь, там один человек уснул, а остальные 999 досмотрят до конца и что-то поймут.
Так ему что нужно было все-таки, на ваш взгляд? Обращать внимание, не обращать внимание?
Я бы в этом случае не стал бы обращать внимание.
Не стал
внимание.
Бы обращать внимание. Вы когда-нибудь были у Гришковца на выступлениях, на концертах?
Нет, не был.
Не были, да?
Не был.
Сходите, для интереса. Я была на нескольких. Ну, мне очень нравится действительно этот человек. И как артист, и как писатель, и все в одном флаконе. Вот. Но... На каждом спектакле он прерывается для того, чтобы сделать замечание. Нет, не вывести какого-нибудь спящего, такого я еще не наблюдала. Но чтобы сделать замечание кому-нибудь, кто залез в мобильник. Вот не дай бог ты вытянешь этот мобильник несчастный, который тебе там смс-ку послали только что, условно говоря, там с работы, да, тебе нужно срочно ответить. Гришковец этого не прощает.
Причем на беззвучном режиме, видимо, еще.
Да, беззвучный, не беззвучный, да. Без разницы. Он говорит, вы бы видели себя, дорогой зритель, сейчас со стороны, когда вы синеньким экраном подсвечены снизу. Вы же просто на монстра похожи. Ну и так далее. В общем, у него образно это все очень получается. Вот так, да, это его манера поведения, он не допускает ничего. То есть ты там должен сидеть примерно как в детском саду и не шевелясь. Я не знаю, как это относится. Это
перфекционизм. Конечно, зависит от человека. С другой стороны, можно было бы, ну, спокойно подойти к этому человеку, превратить даже в шутку, может быть, к этому спящему человеку. Угу. Обратить внимание, но не выгонять, а превратить это в шутку. И с другой стороны, очень часто и актеры поступают так, что человеку самому хочется уйти. Вот я, например, был на моноспектаклях Петра Мамонова, известного нашего певца,
да,
когда он, например, со сцены может плеваться, или там пот с него летит.
Ой, мама.
Или театр на Таганке любимого «Мастер Маргарита», когда актеры выходят в зал и начинают из игрушечных водяных пистолетов водой поливать людей. Вот я видел
А ты ни разу не готов к этому?
Да, я видел, что несколько людей вставали и уходили, когда таких пожилых людей, таких интеллигентных, когда на них попадала эта вода, они там
с возмущением
вообще потом
примеры
говорили,
можно
что
приводить,
это такое.
Да, бесконечно, когда в одном современном спектакле, который сейчас идет в Линкоме, на экраны выводится фраза «Народ безмолвствует, народ быдло», и все это в течение 5 минут зрители, значит... смотрят и ждут какое-то продолжение, ну, либо выходят, обидевшись. Да, каждый выбирает по себе стиль поведения, да, все-таки хотелось бы, конечно, немножко большего спокойствия, что ли, со стороны.
Это такая история о взаимоуважении, о том, что нужно взаимно уважать друг друга. Вот я бы так сказал. И не нужно это превращать в фарс или в...
Взаимоуважать друг друга хорошо бы, да, особенно когда речь идет о хлебе насущном. Это я так мягко перебираюсь к следующему греху, который мы хотели обсудить, да, проявление которого, грех чревоугодия. Да, наверное,
грех чревоугодия.
Да. Вот проявление в Азове было.
Даже непонятно, как к этому относиться.
Что-то непонятно. Вот тут как раз проще, мне кажется, чем история с Гришковцом и этим зрителем.
Это тоже одна из новостей, которая вроде бы прошла не очень незаметно по социальным сетям, но которая очень много говорит о состоянии нашего общества. В магазинах Азовского района Ростовской области на 9-й день после авиакатастрофы начали раздавать бесплатно хлеб. Якобы глава района Валерий Николаевич Бевзюк таким образом поминает своих погибших жену и дочь, которые разбились вот на том злополучном самолете в Ростове на прошлой...
Недавно, да,
недавно.
Вот трагедия произошла.
И,
с Дубая возвращался.
Люди пришли в булочные и начали этот хлеб хватать. Организовалась давка. Сам глава района, видимо, предполагал, что за этим поминальным хлебом, за бесплатным хлебом, еще раз повторю, люди придут, ну и возьмут, как это принято на похоронах, может быть, по одной буханочке уйдут, чтобы помянуть у себя дома. Оказалось так, что люди устроили давку, брали по 5-10 буханок, давили, превращали это в какие-то битвы.
Отправляли своих детей, значит, там очевидица рассказывает, что видела девочку, которая стояла, плакала и говорила, она позвонила маме и сказала: «Мам, мне досталась только одна булка, что делать, я теперь не знаю», а ее послали за несколькими.
Я не удивлюсь, если люди еще брали этот хлеб и, например, там скот кормили или домашних животных. Вполне такое может быть.
В общем, может быть, все что угодно, но вот это, конечно, удивительная совершенно история.
Вы знаете,
история,
это вот история о том, что халява превращает человека в какое-то животное.
Да.
Мы очень много видели на протяжении последнего года таких историй. Помните наверняка, когда слопат кормили блинами. Когда
Но, Паш, здесь не нужно путать, это же тогда объяснили, что это древняя русская традиция, она в этих краях всегда существовала, с лопаты кормили, обносили с этой лопатой, с блином.
Ну, много то случаев, так, когда вот с самолета дело... разбрасывали колбасу, где-то раздают бесплатные,
да,
помидоры, и люди теряют человеческое достоинство. Причем сейчас это не блокадный Ленинград, не какое-то тяжелое время. И в блокадном Ленинграде большинство людей сохраняли человеческое достоинство, если читать дневники, ну вообще экстремальные ситуации.
Да, это одно из, на что нас на какие размышления эта история наводит. А вот другая сторона этой истории отражена тоже в откликах на нашем сайте. Вот женщина пишет: «Среди разговоров об этой трагедии мне пришлось на работе слышать математические подсчеты. Сколько стоит буржуйский отдых в Дубае? Это последствия чудовищного расслоения общества на нищих и элиту». Вот такой еще аспект люди рассмотрели во всем этом. Вот, то есть получается, что границы плохого и хорошего в этой истории они смылись напрочь. То есть ничего не осталось абсолютно. Ире вот еще женщина пишет: «Позорную давку из-за поминального хлеба устроили не нищие, в смысле доходов, люди, а люди, нищие духом, то есть без чувства собственного достоинства, без гордости и культуры».
Это как раз, вот, мне кажется, к разговору о грехах, о тех, которые мы перед этим говорили.
Ну,
пожалуй, это тоже такой грех. Причем, опять же, нужно вспомнить, что это хлеб поминальный был, считалось поминальный. И об этом знали.
Если и об этом
бы,
очень
если
хорошо
об этом
знали.
Никто не предупреждал, другое дело. И мое мнение, что, наверное, такой хлеб вообще не надо было бы брать. Приходить, и если уж ты хочешь помянуть, ну, купи бутылку водки в крайнем случае.
Ну,
и
вот не погладят вас по голове священники за такие советы, на самом деле. Можно было взять, не нужно было из этого устраивать вот такой вот истерики, конечно, которая никакого отношения к памяти человека уже не имеет. Пускай это будет, так сказать, назидание остальным такая... история. Мы сейчас прервемся ненадолго, вернемся в эту студию к нашей рубрике, новой, недавней, скажем так, рубрике «Народный антикризис», в которой будем говорить о том, как люди превращают свое хобби в способ зарабатывать деньги в наше непростое время.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Проблемы ему по колено, и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу, это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, друзья, эта программа «По стране» добралась у нас до Красноярска, где живет героиня нашей следующей рубрики «Народный антикризис». Напомню, мы в этой рубрике договорились с вами обсуждать, как выжить в наше непростое время. Ну, не просто, знаете ли, теоретизировать, а будем строить ее на конкретных примерах, тем более, что они у нас есть. И вот очередной пример в Красноярске нашелся. Героиня, с которой мы сейчас будем говорить. Все началось с того, на самом деле, что она очень любит сладкое. Ну вот, любила-любила, при этом закончила университет, пошла в центр занятости себе подыскивать работу и выдала там бизнес-план о том, как превратить свое пристрастие к сладкому в деньги, в заработок. Ну вот, а дальше мы будем с самой Екатериной Щербининой говорить, она с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
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 Значит так, вот с того момента, когда вы пришли в центр занятости и защищали свой бизнес-план, вот что это за бизнес-план в двух словах?
Так, ну в двух словах это был бизнес-план о том, что мы в своем городе решили запустить онлайн-конструктор шоколада. Вот, это такой сервис, где человек сам выбирает, какой формы он хочет шоколад, с какими начинками и какого цвета, можно так сказать.
А почему вот эта идея вам пришла в голову? Да, мы не сказали, что... Я сказала, что университет закончили, но не уточнила, что вы у нас дизайнер.
Да, да. Я дизайнер, и... Ну, идея вообще не нова, если в глобальном смысле об этом говорить, но в нашем городе такого нет. И вот захотелось быть первым и совместить приятное с полезным.
Екатерина, а у вас, извините, есть какая-то программа региональная по поддержке такого малого бизнеса?
Вот, да.
То есть любой теоретический человек может в Красноярске прийти, безработный, я так понимаю,
да,
и предложить какой-то бизнес-план, и ему должны оказать поддержку.
Да, именно так.
А большая, получается, если не секрет, поддержка денежная?
До 300 тысяч рублей.
И это не именно не кредит, а именно деньги, которые безвозмездно выделяются.
Да, это выделяются деньги безвозмездно, то есть просто впоследствии необходимо просто показать, что ты их действительно использовал так, как ты заявил. Вот.
И вы уже начали использовать эти деньги, то есть у вас во все предприятие зарегистрировано, насколько я понимаю.
Да, уже давно их использовали, закупили оборудование необходимое. То есть все это распределили грамотно, какие-то ресурсы, средства уже все у нас есть, то есть все действует уже, все работает.
У вас много заказов?
Хватает, да. То есть в рекламу мы стараемся вкладывать деньги, которые мы получаем уже из прибыли, и, ну, соответственно, реклама – двигатель прогресса.
Сколько стоит, например, одна шоколадка ваша, эксклюзивная?
От 200 и до... Допустим, примерно в среднем 500 рублей, вот так.
Угу. Это грамм 100, наверное, да, грамм?
Это зависит, да, среднее где-то 100 грамм, зависит от веса, конечно. У нас есть огромные плитки, допустим, ну, для таких подарочных вариантов. Они, конечно, стоят там 500-700 рублей в зависимости от начинок.
Ну, ничего себе! Это еще говорят, что у нас кризис, что ли? Шоколадка за 700 рублей застрелится.
Это почти полкилограмма шоколада.
Ого, ну, уговаривать да, меня, конечно. Слушайте, нет, ну, на самом деле, кроме шуток, говорят, что кризис. То есть, а вот такие вот вещи, которые, как бы, совершенно, на мой взгляд, не обязательны, как шоколад, они, тем не менее, востребованы?
Да, не менее, потому что оригинальные подарки, они всегда важны. Тем более, что, в принципе, для одного человека там 200-300 рублей, ну, это не такие большие деньги уже, кризис, не кризис. У кого они были, у того они остались.
А кризис, не кризис, все равно, ой, порадовать-то себе все равно нужно.
Конечно.
Прибыль у вас есть уже, вы вышли на прибыль?
Да, вышли уже, как бы медленно, наверное, уже у нас получается. Пока небольшая, конечно, затрат тоже очень много.
Екатерина, у меня такой вопрос. А вот кто-то из близких, родных воодушевился вашим примером, ну, от которых вы знаете людей? Кто-то тоже сказал, я вот займусь каким-то подобным видом бизнеса, чтобы мне помогли?
Ну, вот по поводу подобного вида бизнеса нет, но очень многие воодушевились тем, что реально получить помощь от государства. То есть очень многие спрашивают, как это вышло вот у нас, да, у меня, как вообще к этому мы пришли, и много ли нужно для этого усилий приложить. Как бы вот эта тема очень многих интересует.
Спасибо большое. Спасибо. Нам остается только пожелать вам удачи, сладкой удачи.
Прекрасно. И заказать шоколадку на таком сайте.
Да, мы обязательно, я думаю, сделаем это.
Захотите, смотрите, обязательно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо за вдохновение Екатерине Щербининой, которая превратила свою любовь к сладкому в монетизировала, как сейчас модно говорить. Да,
и образование. Здесь приятно совместилось и любовь к сладкому, и образование.
Да,
дизайнера.
Мы еще, кстати, про деньги хотели рассказать историю про алименты, да, вот ваша любимая история. Вы всегда про алименты хотите рассказать. Это в Ярославле было про с мужичком, который развелся, и настолько он не хотел платить своей женщине бывшей денежки, что когда у него машину арестовали, он и пытались отобрать судебные приставы прямо на улице, он заставил свою маму и бабушку залезть в эту машину, потому что с людьми машину не эвакуируют.
Я как раз, да, я вот пытаюсь в каждой передаче рассказывать об алиментах, потому что это на самом деле проблема для страны огромная. По официальной статистике у нас каждый второй брак распадается. И да, в некоторых регионах, в Удмуртии, в Поволжье, в других поволжских регионах, до 40% людей, до 40% детей растет в неполных семьях. И статистика говорит о том, что 80% мужчин либо не платят полностью алименты, либо платят алименты в недостаточном размере. Я сам сталкивался несколько раз на своих работах, когда ко мне подходили, ну, там, мои ровесники, и говорили: «Паша, а вот не можете что-нибудь помочь, пойти в бухгалтерию, чтобы мне официально зарплату поменьше сделали, чтобы поменьше алиментов платить? Вот сейчас я там 15-20 тысяч ребенку перечисляю, а у меня вот новая семья, я хочу поменьше, чтобы 5 или 10 тысяч». И у человека в голове не укладывается, что, во-первых, это преступление, у нас есть уголовная статья.
Грех, мы сегодня говорим.
И грех, и, ну, у меня вообще не укладывается в голове, потому что это родной ребенок. Как можно обделять родного ребенка? Любые отношения могут быть с матерью, с бывшей женой. Это все понимают. Но ребенок ни в чем не виноват, что родители разошлись.
В таком случае остается вот нам закончить эту ярославскую историю, что на радость, наверное, тем, кто солидарен с этой оставленной женщиной, с ребенком, она закончилась арестом машины.
Да,
и сейчас... каким же образом-то? Там же сидят у нас мама с бабушкой и ни в какую не хотят выходить. Ну, просто судебные приставы, они оказались тоже людьми волевыми. Они ждали. Но человек же не может всю жизнь сидеть в машине.
2,5 часа сидели, ждали.
Да, на третьем часе захотели выйти. Но необходимость такая у организма возникла. И тут-то машина и укатилась на продажу. Вот такая вот окончание истории, если человек только этот не захочет сам заплатить, в конце концов, свой долг, а это 100 тысяч рублей. А может, и захочет, в конце концов, да? Пусть тоже эта история будет назидание. Пусть вообще все истории хорошо заканчиваются. Мне бы это, конечно, очень хотелось пожелать. Тем более, что у нас на этой неделе было 1 апреля, такой хороший праздник. Я надеюсь, что все смеялись, продлевали себе жизнь. Кстати, Паша, знаете ли вы о том, что ученые доказали, что смеяться для того, чтобы продлить себе жизнь, нужно обязательно в день по 30 минут, не меньше. Не обязательно прям вот единовременно, можно с промежутками, но не меньше 30 минут. Вот
да, так, знаю, вот но еще вот говорят о том, что не только это улучшает настроение, это вентилирует легкие, укрепляет мышцы.
В общем, смех – это очень полезно.
Да, это очень полезно.
Да, и как позитивная информация, поэтому я надеюсь, что к следующей передаче у нас накопится энное количество других позитивных новостей, которые мы с вами обсудим. А сейчас нам остается только оставить вас с песней со словами «Не грусти, когда вдруг встанет беда на пути». В общем, вы помнили, это ансамбль «Самоцветы», «Привет из далекого прошлого». Хороший, яркий и жизнеутверждающий привет. А мы с вами прощаемся на неделю. Наталья Андреасин.
И Павел Пряников. До свидания.
Счастливо.
Мир не прост, совсем не прост, но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной, если со мной, ты рядом со мной. И не грусти, и зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.